Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе новости США за минуту. Керри пытается убедить сирийских политиков начать переговоры в Женеве. Раскол в сирийской оппозиции не должен помешать организации мирных переговоров. В США в сентябре прибавилось 148 тысяч рабочих мест. Несмотря на скромные темпы прироста, уровень безработицы снизился. Япония анонсировала реформу в области безопасности. Алексей Волин. Люди хотят принимать участие в процессе производства новостей. И музыкальная страничка. Здравствуйте. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. Открываем программу новостями США за 60 секунд. В течение минуты вы услышите краткий обзор событий, о которых сообщают американские средства массовой информации.
В среду в Белом доме президент США Барак Обама встречается с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. Они обсуждают состояние двусторонних отношений, которые в последние годы были омрачены рядом факторов напряженности, в частности, проблемы атак американских беспилотников. Шариф назвал это главным раздражителем двусторонних отношений. Снять завесу секретности с программы беспилотников Вашингтон призвала и правозащитная организация Amnesty International. Представители 11 стран, объединенных в группу «Друзья Сирии», во вторник встретились в Лондоне с сирийской оппозицией. Однако, несмотря на призывы Вашингтона и Лондона, представители оппозиции все еще не дали согласия участвовать в мирной конференции в Женеве. Организацией этих переговоров занимаются госсекретарь США Джон Керри, министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник ООН Лахдар Графини. Администрация Обамы заявляет, что делает все возможное для устранения неполадок на новом сайте, созданном для того, чтобы американцы могли оформить медицинскую страховку. Этот ресурс – один из краеугольных камней нового закона о доступном здравоохранении. Однако с первого дня сайт постоянно выходит из строя. На нем уже зарегистрировались более миллиона человек, которые теперь все время сталкиваются с техническими проблемами. Под огонь критики попала министр здравоохранения и социального обеспечения Кэтрин Сибелиус. Немаловажно и то, что сайт обошелся в 292 миллиона долларов, втрое дороже, чем планировалось изначально.
Госсекретарь США Джон Керри находится в Европе, где он принимает участие в очередном раунде переговоров с представителями стран, поддерживающих противников президента Сирии Башара Асада. Они стараются убедить политических оппонентов начать переговоры в Женеве о создании переходного правительства.
Джон Керри вернулся в Европу, где он попытается убедить сирийских политиков начать переговоры в Женеве.
Должно быть какое-то переходное правительство. В Сирии необходимо создать новое правительство с тем, чтобы появилась возможность урегулировать конфликт мирным путем.
Однако противники Асада не смогли объединиться вокруг Ахмада Аль-Джарба, который возглавляет главную коалиционную группу. По словам профессора американского университета Акбара Ахмеда, эта группа блокирует достижение договоренности о начале переговоров.
К сожалению, сирийская оппозиция потерпела неудачу по следующим двум аспектам. Во-первых, они не смогли организовать различные группы, воюющие с режимом, и объединить их под общим руководством. Во-вторых, у них так и не появился харизматичный лидер, который обычно появляется в такой ситуации, и тогда люди видят, что есть альтернатива.
По словам Ахмеда, усиление связанных с Аль-Каидой боевиков еще больше подрывает авторитет оппозиции, особенно когда некоторые группы откалываются от главной силы, так называемой свободной сирийской армии. Представитель Госдепартамента США Джен Псаки считает, что этот раскол не должен помешать усилиям, прилагаемым к организации мирных переговоров в Женеве.
Есть тысячи различных групп, и многие из тех, кто в этом списке, полевые командиры, так что мы пока точно не знаем, каким будет результат. Очевидно, что участие оппозиции в Женевской конференции совершенно необходимо.
Возникает вопрос, насколько переходное правительство, которое может быть сформировано в результате переговоров в Женеве, будет представлять интересы всех групп населения, говорит Манал Амар, аналитик из Американского института мира.
Все участники оппозиции согласны с тем, что необходимо правительство, которое представляло бы интересы всех групп населения. Все понимают, что необходимо найти пути обеспечения безопасности меньшинств, в том числе алавитов. Теоретически все совсем согласны, однако непонятно, что произойдет на практике.
Президент Асад утверждает, что иностранные террористы сделали своей мишенью сирийских алавитов и стараются расколоть страну. Как отмечает Акбар Ахмед, поддерживаемый Россией и Ираном, Башар Асад чувствует себя в безопасности и, в принципе, согласился начать переговоры в Женеве.
Он знает, что оппозиция – так и не превратилось в движение, которое могло бы свергнуть его несколько лет назад, в начале всего этого процесса. Поэтому его стратегия заключается в том, чтобы переждать, подождать, пока оппозиция окончательно ослабнет.
Некоторые из молодых противников Асада недовольны тем, что президент остается у власти. Они стали свидетелями того, как в Египте к власти вернулись военные, считает Манал Амар.
Они продолжают борьбу. Они наблюдают за тем, что происходит в Египте, где через 2 года на первый план вновь вышли, в общем-то, те же самые люди и институты власти. Это вселяет в них страх, поскольку они понимают, что то же самое может произойти в Сирии через 2 года.
Страдания мирных жителей также стали предметом обсуждения на переговорах в Европе. Почти 1/4 населения Сирии стали перемещенными лицами, а более 2 миллионов сирийцев покинули страну.
Продолжаем нашу передачу. Американские компании в сентябре создали 148 тысяч новых рабочих мест, значительно отстав от предсказанной аналитиками отметки в 180 тысяч. Впрочем, и столь скромного прироста рабочих мест оказалось достаточно, чтобы снизить уровень безработицы до 7,2%, минимума 5-летней давности. Первый после закрытия госучреждения отчет о состоянии рынка труда свидетельствует о том, что американская экономика сбавляет темп.
Опасения по поводу неуверенного восстановления экономики США могут оказывать негативное влияние на рынок труда. Усугубила ситуацию политическая борьба в Вашингтоне, которая привела к первому за 17 лет закрытию госучреждений, говорит экономист PNC Financial Services Гас Фочер.
Работодатели неохотно нанимают новых сотрудников. К тому же на их кадровые решения может повлиять и реформа здравоохранения.
Хотя прирост рабочих мест в сентябре оказался ниже ожидаемого, число обращений за пособиями по безработице уменьшилось, и уровень безработицы опустился до рекордно низкого уровня за почти 5 лет. Уолл-стрит встретил отчет по рынку труда повышением котировок. По словам Майкла Стрейна из консервативного исследовательского центра Института американского предпринимательства, это связано с тем, что при небольшом приросте рабочих мест меньше вероятность, что Федеральная резервная система свернет программу скупки гособлигаций.
Вероятность того, что это случится в 2013 году, на мой взгляд, близка к нулю.
ФРС ежемесячно скупает правительственные облигации и ценные бумаги на сумму 85 миллиардов долларов, чтобы удержать процентные ставки на низком уровне и стимулировать расходы потребителей и предприятий. По мнению Стрейна, американская экономика восстанавливается недостаточно быстро, чтобы ФРС изменила курс в этом году. Он признает, что противостояние в Конгрессе нанесло ущерб экономике Соединенных Штатов, однако отмечает, что к сентябрьскому замедлению роста на рынке труда это не имеет никакого отношения.
Сбор данных проводился в середине сентября, то есть еще до ожесточения споров вокруг закрытия госучреждений и потолка госдолга. Так что, если эти споры и повлияли на что-то, то это мы увидим только в октябрьском отчете.
Есть и хорошая новость. В строительном секторе прибавилось 20 тысяч рабочих мест, из чего следует, что рынок недвижимости продолжает восстанавливаться. А госучреждения в прошлом месяце наняли 22 тысячи новых сотрудников. Аналитики надеются увидеть новые свидетельства нестабильности в октябрьском отчете, который выйдет примерно через 2 недели.
Вы слушаете «Голос Америки». Правительство Японии планирует расширить роль своих вооруженных сил в обеспечении мировой безопасности. В настоящий момент пацифистская конституция Японии, составленная под наблюдением США после Второй мировой войны, допускает использование армии только в целях самообороны и для обеспечения национальной безопасности. Решение Токио вызвало возмущение у Китая, который ведет с японскими властями ожесточенный территориальный спор.
Более 100 японских законодателей в пятницу посетили святилище Ясукуни в Токио, посвященное погибшим на войне, в числе которых и несколько человек, осужденных за военные преступления. Этот визит возмутил Китай, о чем сообщила официальный представитель МИДа страны.
Мы вновь официально призываем Японию выполнить свои обещания, пересмотреть отношение к историческим событиям и принять реальные меры, чтобы завоевать доверие соседей по азиатскому региону и всего мирового сообщества.
Две страны продолжают территориальный спор из-за островной цепи, которую в Японии называют Сенкаку, а в Китае – Дяо-Юй-Дао. На прошлой неделе, открывая новую парламентскую сессию, премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что национальная безопасность будет центральным элементом его обновленной политики.
Мы не должны закрывать глаза на рост угроз безопасности в регионе. Я составлю реалистичный план политики в области безопасности и дипломатии.
У Японии есть так называемые силы самообороны. Однако в плане обеспечения общей безопасности она полагается на сотрудничество с США. По словам писателя-националиста Хидзаки Касы, эта позиция устарела.
Мы сейчас
Мы наблюдаем рост изоляционизма США, поэтому мы больше не можем на 100% полагаться на их готовность защитить нас.
По сравнению с США, военная мощь Китая стремительно растет, отмечает бывший представитель Японии в ООН и советник премьер-министра Синичи Китаока.
Дело не только в том, что военный бюджет Китая стремительно растет. Их деятельность порой носит неправомерный характер и напоминает попытки изменить ситуацию силой, что очень опасно.
В настоящий момент японские военные корабли участвуют в операциях против пиратов в Сомали. Если корабли союзников подвергнутся нападению, японская конституция запрещает войскам страны прийти им на помощь. По словам Китаоки, Японии пора изменить трактовку в своей конституции и снять с себя добровольный запрет на участие в коллективной самообороне.
Чтобы справиться со всеми угрозами своими силами, нам придется обзавестись огромной армией. Право на коллективную самооборону несет в себе опасности. Напротив, это более безопасный путь к миру.
Однако не все в Японии поддерживают изменения пацифистской конституции.
Я на 100% против войны, но я боюсь, что если конституцию изменят, то угроза войны станет вновь реальной. Вот почему я против изменений.
Премьер-министр Абе настаивает, что увеличение роли Японии в обеспечении мировой безопасности будет способствовать стабилизации обстановки в регионе. Однако соседи все же опасаются, что Япония еще не до конца усвоила уроки прошлого.
Вы слушаете «Голос Америки». Радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода» принимают участие в неделе российского интернета, одном из крупнейших мероприятий в России – посвященных развитию российского сегмента всемирной паутины. Автор репортажа Данила Гальперович.
Добрый день, это представительство «Голоса Америки». Алексей Волин, заместитель министра информации и массовой коммуникации Российской Федерации, давний мой знакомый. В общем, один из немногих, наверное, в России сейчас чиновников с большим журналистским бэкграундом, а значит, хорошо знающий проблемы отрасли. Алексей, добрый день, добро пожаловать на наш стенд.
Добрый день, единственное уточнение, заместитель министра связи и массовых коммуникаций.
Конечно, ну, когда-то названия ведомств были короче и проще. А насколько в России интернет влияет на медиа? Вот, можно ли сказать, оценивая последние время, что есть какие-то изменения, либо драматические изменения, которые отражаются на существовании медиа в России?
В России, как и во всем мире, интернет оказал самое серьезное влияние и воздействие на медиа, и поэтому сегодня мы уже можем спокойно говорить о том, что не существует в России медиа без интернета. Интернет стал одной из тех сред, где в обязательном порядке сегодня присутствуют медиа. А следовательно, он оказал воздействие и на форму подачи материалов, и на их структуру, и на экономическую модель существования медиа. Потому что сегодня, когда стало понятно, что любое средство массовой информации обязано иметь свой сайт, потому что без этого оно теряет значительное количество аудитории, моментально возникли дополнительные вещи, которые из этого проистекают. Во-первых, мультимедийность, потому что подавляющее большинство СМИ теперь выходит в большом количестве версий. Там есть и аудиодорожка, там есть и видеоконтент, там есть и текстовые файлы, большое количество фотографий, увеличивается доля инфографики, и все это влияет на подачу материала. Во-вторых, возникла многопродуктовость, потому что медиа понимают, что они должны быть доставлены потребителю в удобной форме. А у потребителя большое количество устройств и их приемов. У кого-то компьютеры, у кого-то планшетники, у кого-то смартфоны. И поэтому начинается производство версий для каждого из этих гаджетов, которые существуют.
И вполне возможно, это предполагает и образование новых стилей.
То есть, вне всякого сомнения, потому что...
Что называется интернет-райтинг.
Да, потому что для смартфона вы должны подавать информацию и ее форматировать совершенно не так, как вы это делаете даже для таблетки или для большого экрана. Кроме этого, возникает вопрос и достаточно серьезная проблема – это платного и бесплатного контента, потому что российский потребитель не привык платить за интернет-пользование.
Он может... еще не привык или он так и не привыкнет? Как по-вашему?
Вопрос стоит в том, что он будет видеть в интернете. Ни российский, ни зарубежный потребитель никогда не будут платить за ту информацию, которая не является эксклюзивной. Поэтому, если вы хотите иметь того потребителя, кто будет платить за контент, вы должны обладать очень интересным контентом и очень эксклюзивным контентом, причем на регулярной основе. Потому что практика показывает, что оплата per view, как это называется, то есть за каждый индивидуальный просмотр ни в наших, ни в других условиях уже практически не работает. Люди хотят абонентскую плату. А абонент вы готовы заплатить только тогда, когда будете уверены в том, что каждый день вас будут радовать чем-то новым и чем-то абсолютно специфическим, чего нет ни у кого другого.
То есть главный импакт на российские медиа – это необходимость предоставления многообразия выбора и, вполне возможно, поиски ресурсов для осуществления этого разнообразия.
И интерактивность, потому что любое современное медиа, оно должно предусматривать интерактивность в разных видах. Или возможность потребителя выбирать, в каком виде он хочет это получать, отсортировывая, или возможность потребителя соучаствовать в его производстве, или возможность потребителя оставить свои комментарии. Но в любом случае мы видим, что человек сегодня не просто хочет потреблять, он хочет принимать участие в процессе производства новостей.
Как государство, которое вы представляете, участвует в регулировании интернет-медиа в России? Есть ли то, о чем иногда высказываются опасения, то есть попытка контроля, может быть, попытка цензуры?
Никаких попыток цензуры в России быть не может по определению, потому что цензура запрещена Конституцией Российской Федерации. Если говорить о попытке контроля, то со стороны государства нет ни желания, ни стремления установить тотальный контроль над российскими медиа. Есть несколько вещей, которые связаны с правилами игры. Эти правила игры определены следующим. Нельзя детскую порнографию, нельзя пропаганду наркотиков, нельзя пропаганду самоубийств. Есть отдельное законодательство, которое связано по борьбе с экстремизмом. Собственно говоря, на этом все и заканчивается. Еще если у вас есть лицензия средства массовой информации, нельзя материться. Но русский язык настолько богат, и в нем существует такое количество возможностей, что при не сильном напряжении мозговых извилин можно найти куда более забористый и лучше передающий суть проблемы эвфемизм.
Это стенд «Голоса Америки» и «Радио Свободы», совершенно двух различных медиа по своей структуре, по своей организации. «Голос Америки» – это государство, «Радио Свободы» – это спонсируемое государством, но имеющее абсолютно независимое управление радиостанция, частая радиостанция, как сказано, во всяком случае, в описании миссии «Радио Свободы».
Если финансируемое что-то Конгрессом США, насколько я помню.
Да, выделяется грант. Есть ли что-то подобное в России? То есть с «Голосом Америки», я правильно понимаю, что «Голос Америки» и «Голос России» в чем-то аналогичны?
Ну, за исключением того, что это голоса разных стран. Если говорить про частные СМИ, то в России очень большое количество частных СМИ и подавляющее большинство российских средств массовой информации находятся в частных руках. Среди них происходит процесс консолидации в крупные медийные группы, что полностью соответствует тем процессам, которые происходят сегодня на рынке, поскольку, по большому счету, мы видим две тенденции, которые есть на медийном рынке. Для сверхконкурентоспособности вы должны иметь мощные медийные холдинги, которые сочетают в себе колоссальное количество генерируемого контента, потому что пользователь становится все более и более требовательным. Экраны телевизоров становятся все больше и больше, возможности компьютеров тоже становятся все больше и больше. Поэтому надо не просто найти интересную информацию, ее надо правильно подать, она должна быть уже high definition, Европа занимается 4К и много-много чего другого. Поэтому СМИ становятся фабриками контента. Если вы фабрика контента, фабрика требует большого концентрации усилий и больших денег. Поэтому растут холдинги. Одновременно с этим происходит так называемое партизанское производство контента индивидуальными производителями. Это мелкий и средний бизнес. Они более оперативны, они более мобильны, они могут оказаться в нужное время.
Им даже не обязательно лицензия.
Им совершенно не обязательно лицензия. Но они производят в конечном итоге тот контент, который затем может и быть использован или крупными агрегаторами контента, у которых есть налаженная дистрибуция этого, или они сами вырастают самостоятельного игрока, и многие из них рано или поздно могут стать также крупными медийными холдингами. Это кому как повезет. Поэтому вот сочетание мелкого и большого, оно, по сути дела, происходит сегодня на всей мировой медиаиндустрии, и абсолютно те же самые процессы происходят и в России.
Но государство как-то вмешивается в медиа? Вот есть какая-то хотя бы попытка понимания того, что на этом рынке происходит при вот этих процессах, о которых вы сказали?
Ну, как видите, государство в моем лице прекрасно понимает, какие процессы происходят на этом рынке. Государство установило правила игры и следит за их соблюдением. Кроме того, государство в ряде случаев выступает как самостоятельный игрок на этом рынке, как вы правильно сказали, через «Голос России», через «Этартас», через «РИА Новости», через «ВГТРК». Это медиа-ресурсы, которые принадлежат государству, которые им управляются. И государство заинтересовано в том, чтобы они занимали свою нишу и долю на рынке. И государство довольно теми результатами, которые у них есть. Потому что если мы будем говорить про РИА Новости, РИА Новости сегодня является безусловным лидером среди информационных ресурсов в интернете. Как государственных, так и негосударственных. Как холдинг они имеют самое большое.
Но еще бы, у вас прошлое из РИА Новости.
Тем не менее, там работает новая команда, которая достигла колоссальных успехов. Если мы говорим про российскую газету, у нее очень большие тиражи, и она вполне себя обеспечивает все необходимое для развития. ВГТРК, рейтинги канала «Россия», они вполне себе конкурентоспособны с «Большой тройкой». Более того, ВГТРК несет и социальную миссию в виде канала «Культура». Первый канал ВГТРК на пару производит детский канал «Карусель», который тоже является достаточно серьезным социальной нагрузкой для них.
Какое у вас впечатление от американских медиа? Может быть, именно от тех, которые представляем мы здесь сидящие, «Голос Америки», «Радио Свобода». Вот что-то есть важное, интересное, нужное или примечательное, чтобы вы могли сказать? Отметить.
Я не уверен, что вас порадует мой ответ. Дело в том, что у американских медиа, которые вы сегодня представляете, именно «Голос Америки» и «Радио Свобода», лет 30 тому назад была уникальная ниша в Советском Союзе. Они были альтернативным источником информации. И если человек пытался разобраться в том, что происходит в мире, он слушал их, узнавал другую точку зрения, уже не говоря о том, что через «Радио Свобода», хотя нет, через «Радио Свобода» там тоже были сильные культурологические вещи, знакомился и с творчеством бывших советских писателей на BBC, это правда не ваша, узнавал про новости музыки, хотя на «Голос Америки», по-моему, тоже были музыкальные передачи.
Еще как.
Сегодня ситуация изменилась. Российский потребитель в состоянии получить весь необходимый ему набор информации из тех СМИ, которые издаются в том числе и в России. Поэтому вы оказались в куда более жесткой и серьезной конкурентной среде.
Ну, я, честно говоря, надеюсь, что все-таки, как минимум, «Голос Америки», корреспондентом русской службы, которого я являюсь в Москве, будет в любом случае как-то давать россиянам больше информации о самой Америке, потому что мне кажется, что очень важно, чтобы понимать друг друга, нужно знать друг о других можно больше.
Поэтому вы ищете свою нишу.
Хорошо, я надеюсь, что мы ее найдем, и я надеюсь, что с российским государством в этом смысле проблем не будет. Алексей, спасибо большое.
Спасибо.
Заключает программу «Музыкальная страничка».
Moved our things from Mars to his. Outside the snow is falling, and wedding band that meant so much, signified our blessed vow.
Всем привет, у микрофона Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом американского певца и фолк-гитариста Амоса Ли. Его последний альбом «Mountains of Sorrow, Rivers of Song», или по-русски «Горы печали и реки песен», один из тех несчастных случаев, когда прохладные статьи музыкальных критиков тонут в радостном «Ура!» простых слушателей. Процитирую одного из них, поделившегося своими впечатлениями на сайте Amazon. Цитата. Тексты и музыка великолепны. Это инструментальный шедевр. Амос Ли никогда не разочаровывает, однако этот диск – его лучшая работа. Прекрасное сочетание фэнка, блюза, госпела и кантри в одном альбоме. Should've known that time alone would only serve to break you down. Don't know why I sit and stare at that damn thing sitting there in the dust it is doing there. Snow turn a water to please the trees, to cheer up that late bloom. I'm sipping all the beer. История Амоса Ли в своем роде уникальна. Будучи подростком, он не особенно интересовался музыкой, а по 5 часов в день играл в баскетбол во дворах родной Филадельфии, мечтая о профессиональной карьере в спорте. За гитару он взялся, уже поступив в университет Южной Каролины, который он окончил с дипломом преподавателя английского. Вернувшись в Филадельфию, Ли устроился учителем в школу, а по вечерам подрабатывал в местных барах барменом и музыкантом. На одном из таких вечеров его заметил промоутер и предложил ему открывать концерты ни много ни мало самого Биби Кинга. В 2003 году Амос Ли подписал контракт со звукозаписывающим лейблом Blue Note. К сегодняшнему дню он записал 5 альбомов и поработал с такими звездами, как Нора Джонс, Уилли Нельсон, Элисон Краус и Боб Дилан. В интервью CNN 2 года назад Амос Ли признался, что своим успехом он обязан фиаско с баскетболом. Цитата. «Самое смешное, что она меня научила многому, что понадобилось мне позже в музыкальной карьере. Я никогда так не мечтал о музыке, как я мечтал о спорте. Нет, я не боюсь большого успеха. Он просто не является моей главной целью. Прежде всего, я хочу развиваться как автор песен, потом как их исполнитель, и записать столько альбомов, сколько могу. Но каждый из них должен быть дорог мне и сближать меня с другими людьми». Waiting for the sun to break on through. Oh, it's time I cast my oars, head out on these shores and find some place where I start anew. I never meant to be a burden. Oh, I just worry more than I like to. I never meant to be a burden. Please forgive me if I wait on you. В интервью музыкальному порталу The Boot Амос Ли рассказал о главном для него самого в новом альбоме. Цитата. «Я записал много песен, думая о своих слушателях, пытаясь создать с ними невидимую связь. Быть может, им нелегко сегодня, или наоборот, радостно, или они просто хотят расслабиться. Этот диск полон самых разных песен. И если они, прослушав их, что-то почувствовали, что же, я буду рад. Я сделал для них что-то хорошее». Конец цитаты. С вами была Ева Болдина. До новых встреч.
but you're the light that has guided me through. I never meant to be a burden. Please forgive me if I've weighed on you.
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.